«А вы уверены, что она настолько сходит с ума по Алану? Я хочу сказать, ее никак нельзя уговорить, разубедить».
«Она сама на себя не похожа. Она вообще больше не думает, как раньше. Перед тем, как она перестала отвечать, ее мыслеобразы были совсем странными».
Дядя Аксель снова покачал головой.
«Женщинам нравится считать, что у них любовь, когда они просто хотят замуж. Они думают, что это их как-то оправдывает, помогает сохранить уважение к себе. В этом нет ничего плохого. Большинству из них в дальнейшем понадобятся все иллюзии, какие только возможны, чтобы как-то продержаться. Но если женщина вправду любит, то это нечто совсем иное. Она живет в мире, где все обычные представления недействительны. Она как в шорах, видит только свою цель, и во всем остальном полагаться на нее нельзя. Ради своей любви она пожертвует всем, и собой в том числе. Для нее все ее поступки совершенно логичны, а со стороны она, кажется, не вполне нормальной. Для общества это просто опасно. А когда к этому примешивается чувство вины, да еще желание как-то ее искупить, это, безусловно, угрожает тем, кто...»
Он оборвал себя и глубоко задумался, потом добавил.
«Все это слишком опасно. Раскаяние, самоотрицание, желание принести себя в жертву, стремление к очищению — все это захлестывает ее. Ощущение тяжкого груза, жажда помощи, желание разделить это бремя с кем-то. Я боюсь, Дэви, что раньше или позже...»
Я был с ним согласен и только в отчаянии повторял: «Ну что мы можем поделать?» Он посмотрел на меня тяжелым, испытующим взглядом.
«Как далеко можете вы зайти в самозащите? Один из вас вступил на путь, который угрожает жизни всех восьмерых. Возможно, она этого не осознает, но от этого дело не становится менее серьезным. Даже если она не собирается предавать вас, она все-таки намеренно рискует вами ради достижения своих целей. Ведь достаточно ей заговорить во сне, и все. Имеет ли она моральное право создавать постоянную угрозу жизни семи человек только потому, что хочет жить с этим мужчиной?»
Я заколебался.
«Ну, если так рассуждать...»
«Да, я рассуждаю именно так. Имеет она на это право?»
«Мы приложили все силы, чтобы отговорить ее», — произнес я, понимая, что уклоняюсь от ответа.
«И потерпели крах. И что ж теперь? Вы что, собираетесь сидеть сложа руки и ждать минуты, когда она проговорится и выдаст вас?»
«Все, что я мог на это сказать, не знаю».
«Послушай», — продолжал дядя Аксель, «я был когда-то знаком с человеком, который побывал в кораблекрушении. Корабль сгорел, а он и еще несколько человек спаслись на шлюпке. Они запасли немного еды, но воды почти не было. Один из них напился морской воды и сошел с ума. Он пытался потопить шлюпку, чтобы все утонули вместе. Он угрожал им всем. И они, в конце концов, были вынуждены бросить его за борт, после чего им как раз хватило еды и воды, чтобы достичь берега. Если бы они этого не сделали, он все равно бы погиб, и они вместе с ним».
Я решительно затряс головой. «Нет, мы не можем так поступить!»
Он продолжал, пристально глядя на меня.
«Наш мир — не очень уютное местечко. Для всех. Особенно для тех, кто чем-то отличается от других. Что ж, может, вы не тот вид, который способен выжить в борьбе за существование».
«Да дело не в этом», — объяснил я ему. «Если бы речь шла о Балане, если бы это помогло выбросить его за борт, мы бы не колебались. Но ведь вы говорите об Анне, а этого мы не можем. Не потому, что она женщина, а потому, что она одна из нас. Мы не можем этого сделать. Мы слишком близки друг к другу. Она и остальные ближе мне, чем родные мои сестры. Это трудно объяснить, Я замолк, пытаясь найти слова, которые передали бы ему, что значим мы друг для друга. Но все, что я смог сказать, было невыразительное.
«Это будет не только убийство, дядя Аксель. Будет гораздо хуже. Как будто мы отрезаем часть от себя. Мы не можем этого сделать». «Но тогда меч будет висеть у вас над головой».
«Знаю», — грустно промолвил я. «Но то, что вы советуете, для нас неосуществимо. Самим вонзить меч в себя будет хуже». Я не смог даже обсудить его предложение с остальными, так как боялся, что Анна поймает наши мысли. Но и без этого я знал, что дядя Аксель предложил единственно разумное решение, и знал, что раз мы не можем последовать его совету, ничего не поделаешь. Анна не передавала нам никаких мыслей. Мы не могли уловить даже тени ее присутствия и не знали, как удостовериться, хватило ли ей силы воли не слушать нас. От Рэйчел, ее сестры, мы узнали, что она откликается только на слова, произносимые вслух, и изо всех сил старается доказать себе свою нормальность во всех отношениях. Однако мы все равно остерегались обмениваться мыслями с прежней свободой. В последующей неделе Анна держалась так же, и мы почти поверили, что ей удалось сгладить различия и стать нормой. День ее свадьбы прошел спокойно. Потом они с Алланом переехали в собственный дом, который выделил им отец Анны на краю своей земли. Поговаривали, конечно, что она вышла замуж за неровню, человека ниже себя, но вообще особого внимания этот брак не привлек. Несколько месяцев после этого мы о ней почти ничего не слышали. Сестру свою в гости она не приглашала, как будто хотела обрезать последнюю нить, связывающую ее с нами. Мы могли только надеяться, что ей все удалось, что она счастлива и что боялись мы зря. А мы с Розалиндой после этой истории начали всерьез задумываться о собственных трудностях. Сколько мы себя помнили, мы знали, что поженимся. Казалось, это предписано нам свыше. Законы природы и наши желания совпадали настолько отчетливо, что складывалось впечатление, будто мы всегда знали о том, что созданы друг для друга. Мы жили этой надеждой, даже когда еще не сознавали ее сами. Я считал любое другое будущее немыслимым, ведь когда двое вырастают в таком тесном взаимопонимании, как мы, когда их связывает, притягивает друг к другу сознание окружающей враждебности, они начинают чувствовать свою обоюдную необходимость раньше, чем понимают, что это любовь. А когда они наконец осознают, что любят друг друга, то внезапно обнаруживают, что есть сферы, в которых они ничем не отличаются от нормы. И перед ними стоят те же препятствия, что и перед нормальными людьми. Вражда между нашими семьями, впервые проявившаяся открыто в связи с конями-гигантами, к нынешнему времени превратилась в давнюю, многолетнюю, всем известную историю. Мой отец и дядя Энгус, отец Розалинды, вели настоящую партизанскую войну. Чтобы счет был равным, они зорко следили за хозяйством друг друга, выискивая нарушения и отклонения. Все вокруг знали, что они платили тем, кто извещал их о каких-то неправильностях на соседской территории. Твердо решив добиться большей чистоты, чем Энгус, отец шел на значительные личные жертвы. Например, он очень любил помидоры, но прекратил их выращивать из-за того, что семейство Паслёновых очень склонно к мутациям. Теперь и помидоры, и картошку мы покупали. Точно так же он отказался от посевов целого ряда других культур, слишком ненадежных, хотя это было и неудобно, и обходилось дорого. В результате на обеих фермах установился очень высокий уровень чистоты и стабильности, но добрососедских отношений это не наладило. Мы с отчетливой ясностью понимали, что и та, и другая сторона будет категорически против нашего союза. С годами положение становилось все сложнее. Уже мать Розалинды пыталась найти ей жениха. Я видел, как и моя мать присматривается к девушкам, правда, пока безуспешно. До сих пор никто из них не догадывался, что между нами что-то есть. Отношения между Стормами и Мортонами были неприязненными. а единственным местом, где встречались оба семейства, оказывалась церковь.